Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. По-настоящему добрый вечер. Он по многим причинам добрый. Ну, во-первых, Херсон, об этом мы еще поговорим, о Херсоне с разных сторон. О грандиозном, я бы сказал так, величайшем событии в российско-украинской войне, определяющие, наверное, все направление как развития Украины, так и крах Российской Федерации по самым разным направлениям. Об этом будем еще говорить. Во-вторых, сегодня уже, я бы сказал, второй день, по-моему, вчера утром была воздушная тревога, и вот второй день ее нет, хотя, ну, мы все готовы. В Киеве темно. Не потому, что нет электроэнергии, потому что украинцы послушные, и сказано экономить электроэнергию, значит экономит. Я вам не могу показать, но у меня такое есть, ну как вам сказать, очень теплая такая история. Напротив моего дома есть квартира. Дома стоят рядом. И в этой квартире, там живут люди, я иногда вижу, там проходит человек туда-сюда. Но обе комнаты, там кухня где-то в глубине, ее чуть-чуть видно, а в основном вот две комнаты, они обращены как бы к моему окну. И вот я иногда вечером, вот, например, после этой программы, смотрю на эти окна. Знаете, там стоят книжные шкафы, там стоят торшеры, два торшера, один больше, один меньше. Там такие широкие окна, видно кресло. Почему я все это вижу? Потому что они не закрывают занавеси, не закрывают шторы, может, у них их нет вообще. Я не знаю, кто там живет, но там теплый свет, и от этого всего веет каким-то невероятным уютом. А это на фоне абсолютно темного дома. Может быть, люди уехали, может быть, понимаете, и вот там люди есть. И в этом такая теплота пронзительная, которая напоминает о мирных временах. Потом там кто-то заходит на кухню. Я не вижу, кто, потому что кухня так расположена, что видно только ее край. Но понятно, что человек стоит возле плиты или, может быть, возле кофемашины. И вот этот теплый свет, вот этот книжный шкаф. Мы еще поговорим о книжных шкафах, шкафах. В этом... такая невероятная тяга любого человека к мирной жизни, такое напоминание того, что мы все потеряли, и это не вернуть. Да, это не вернуть. Потому что, конечно, после этой войны все будет иначе. У всех по-разному, но все равно все будет иначе. У кого-то совсем другая жизнь как таковая, у кого-то часть этой жизни, у кого-то перемена мест и прочее, прочее. И вот это вот такое первое... такая картинка, которая меня греет каждый вечер. Вторая картинка была сегодня днем. Я пошел на рынок, небольшой такой рыночек, и говорю, захожу на этот рынок, ну, там люди, захожу в мой любимый отдел, где продается кислая капуста. Я очень люблю кислую капусту. Там есть женщина. Вот сейчас мирным завеет от моего разговора. Женщина продает вот эти соленья. У нее три вида кислой капусты, только кислой. Значит, квашеной, ну, как принято говорить. Значит, есть менее соленая, более соленая, еще какая-то там совсем-совсем. Я у нее беру менее соленую, такую совсем простую. Она мне ее дает всегда где-то килограмм, заливает туда рассол и говорит, обязательно залейте рассолом для того, чтобы она у вас не испортилась. Прихожу сегодня, она говорит, можно мне вас попросить о помощи? Я говорю, так я и так куплю у вас капусту. Она говорит, нет, надо завести генератор. Значит, выключили электричество, мы идем к генератору. Там стоят несколько женщин. Это генератор на весь этот, ну, как сказать, на весь этот отдел. Знаете, вот как рынки бывает такое. большой генератор, женщины стоят. О, Ганопольский, 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 вы же все знаете, ну, допоможите нам генератор включить. Фиг его знает, я этот генератор вижу первый раз, но все генераторы устроены по одинаково. Я разбираюсь, разбираюсь и говорю. Вот, нажимаю на кнопку, и о чудо, ну, это Yamaha генератор. Он тут же сам заводится, стрелка прыгает на 220 вольт. Грохот стоит невероятный, потому что это большой генератор. Киловатт на 50, стрекочет. И женщины бегом к своим отделам. А над отделами у них лампочки горят. Я говорю, куди вы бежите? Они кажуть, та бежим туди, до нас, бо там все покрадуть. Ну, на самом деле они шутят, никто ничего не покрадет. Вот понимаете, вот эта вот жизнь, она состоит из... наша жизнь военная, она касается каждого. Этих женщин на рынке. И покупатели, которые должны уметь завести генератор. И продавцов, которые в магазинах, которые стоят, курят, говорят, не ждите, Матвей, ну, знают меня, не ждите, Матвей, мы, наверное, сегодня уже работать не будем. Сейчас 2 часа, они обычно выключают электричество на 4 до 6, ну, а там что вы будете тут стоять? Я говорю, ну, а может быть, вы дадите мне? Они говорят, так нам же нужно штрих-код прокатать. Мы же не можем просто так дать. Почему я вам все это рассказываю? Потому что и поражение, и успех имеют свои картинки, свои обозначения. Причем совершенно не такие, как нам кажется. Вот про поражение я вам сейчас рассказал. Я имел в виду вот Киев в войне. Вот в таких нюансах. А что такое победа? Конечно же, величайшая. Величайшая. Это действительно Сталинград. Хотя это не была битва под Сталинградом. Но вы знаете, что Сталинград повернул войну после разгрома немцев под Сталинградом. Стало понятно, хотя до победы еще было очень долго, что это конец. Это еще не агония, но это, как я часто сравниваю с музыкой, это кода. Есть кода и есть финал. Вот особенно в классической музыке это понятно. Начинается кода, где повторяются, переплетаются все музыкальные темы. И ты думаешь, а почему они повторяются? Они повторяются как напоминание всего того, что пережил композитор и зритель, и слушатель этой музыки, когда они двигались к финалу. А финал – это короткая вещь, когда поднимают белый флаг и когда подписывают акт капитуляции. И хотя сейчас акт о капитуляции Российской Федерации кажется фантастикой, ну как же такая огромная страна, такой грозный Путин, такая вторая армия мира кажется чем-то невероятным. А что? С помпой записанный в Российскую Федерацию город Херсон, крики «Мы здесь навсегда», а теперь уходы с Херсона. Разве такое думалось? Самое интересное, что, в принципе, Путин должен застрелиться. Или уйти в отставку. Или кто-то должен выйти в отставку. Кто-то, но никто не уходит. А это обозначает счастье для Украины. Это значит, что эти бездари будут и дальше рулить страной. И украинская армия будет освобождать все новые и новые регионы. К тому идет. Честно говоря, я абсолютно не думал, что в Херсон зайдут так быстро. Но я хотел бы закончить мою предыдущую мысль, она важна. Вот мы с вами говорим о чем, Ганопольский рассказывает вот про этот генератор и так далее. Я вам сказал, что победа, как и поражение, имеют такие, ну, неочевидные вещи, перпендикулярные, как я люблю говорить. Вот поражение, например. Вы, наверное, видели эту удивительную карту, где отмечены Днепр, переправа и мобильные телефоны русских солдат, которые есть на мосту, а есть, которые уже плывут по реке. Это убитые. Они плывут по реке, а их телефоны еще работают. Отдавая последнюю честь солдату, который погиб ни за что, и теперь труп его плывет по Днепру. Да, не всякая птица долетит до середины Днепра, и не всякий русский до него дойдет. Так вот, в Херсоне произошла одна вещь, которая стоит дороже всего того, что я видел в многочисленных кадрах, которые сейчас показываются. Ну, показывают, как люди встречают на центральной площади, как обнимаются, как звучит музыка, как поют украинский гимн. Но есть еще одно видео, которое у любого украинца русский не поймет. Сейчас поясню. Поясню, и русский тоже поймет. Которое вызывает у украинца просто слезы. А те, кто были на площади в этот момент, просто рыдали. Вы, наверное, знаете, помните, праздник нам приходит, и едут машины с Кока-Колой. Там Дед Мороз рулит этим всем, и такая огромная машина с лампочками. И вот представьте себе, по-моему, это центральная площадь Херсона, и на нее заехала вся в лампочках такая же огромная машина, на которой написано АТБ. Тут я должен пояснить, что это такое. Вот вы знаете, это украинская торговая сеть недорогих товаров, ну, это типа Пятерочка, не знаю, там, Копеечка, ну, что вот есть в Российской Федерации, есть в любой стране. Вот, понимаете, нету ничего более мирного, чем огромная машина АТБ, которая вся в лампочках приехала на центральную площадь города Херсона. Вот именно это. Именно это и обозначает, что Херсон освободили. Это ведь обертональная вещь, она многое обозначает. Она обозначает, что привезли продукты, привезли какие-то товары. Понимаете, вот АТБ, как и другие сети, я не делаю им рекламу, хотя делаю, потому что могли бы и другие сети привезти свои машины, но АТБ приехала первой. Это невероятная вещь, как я люблю, неочевидная, перпендикулярная, которая является символом мирной жизни. Скриншот говорит: Матвей, вы сегодня лирический. Да я не лирический, я немножко болею. Понимаете, чуть-чуть болею. Но знаете, как говорят, а куда мне спешить? Мне спешить некуда. Потому что, ну, как вам сказать, сделано главное, наверное. Война зримо повернулась в обратном направлении. Ведь, по сути, ничем взятие Херсона не отличается от взятия Москвы. Вот вдумайтесь, это была российская территория. Там было сказано, что мы тут навсегда. И выяснилось, что не навсегда. Что же, собственно, происходит сейчас в Херсоне? Мой замечательный, прекрасный коллега Тарас Березовец для телеканала «Настоящее время» сделал описание ситуации, которая в Херсоне. Давайте его послушаем, потому что он знает, что говорить. Кроме того, что он прекрасный журналист, он еще военнослужащий украинской армии.
Все происходит следующим образом. То есть оккупанты выходят, туда заходят подразделения ЗСУ. То есть как таковых боестолкновений в тех населенных пунктах, которые освобождались, их нет. Самая большая опасность сегодня представляет ДРГ противника, которые продолжают действовать на
диверсионные группы
оккупированной территории, и мины, которые противник заложил в огромном количестве везде. Враг заминировал практически все, начиная от дорог центральных, все обочины дорог проселочные, минируются все территориальные сельские администрации, школы минируются массово, значит, и самая большая опасность для населения и для подразделения ЗСУ будут представлять именно мины, то есть их процесс разминирования займет, я думаю, что как минимум несколько недель, назову это так, скажем, осторожно. Но в большинстве случаев противник переодевается в гражданскую одежду, насколько мы знаем. Непосредственно боестолкновение с военнослужащими противника в гражданской одежде в наших подразделениях не зафиксировано. Но мы знаем, что они массово сейчас находятся в городе Херсон и его окрестностях, именно туда они стекаются. Значительная группировка российских войск не смогла, не успела эвакуироваться, несмотря на заявление российского министерства обороны. И они прячутся в жилых домах, насколько мы знаем, в лесах, лесопосадках, и пытаются покинуть территорию правого берега пока на сегодняшний день. Ну, в большинстве случаев неудачно. Общее количество российских войск, находящихся здесь, на правом берегу, установить сложно, но мы можем говорить как минимум о нескольких тысячах российских военных, несколько тысяч, которые по-прежнему здесь еще находятся. Факты сдачи в плен есть, безусловно, у военнослужащих противника. Противник сдается, сообщает о том, что их бросило их командование. Их командование сбежало на левый берег Днепра, бросив своих подчиненных, без плавсредств, без возможности эвакуации и не оставив им никаких приказов, кроме как эвакуироваться самостоятельно.
Вот такая вот история. Теперь давайте поговорим немного о том, что пишут и как об этом всем говорят. Естественно, в течение целого дня я сейвил для вас и понятное, и удивительное, скажем так. Конечно, беснуются рашистские телеграм-каналы. Джамо S606 пишет: ну и зачем это все было тогда? Присоединение, например. Не проще ли было ударить тактическим ядерным? Вообще по схеме сильно напоминает 17-й год. Поражение на фронтах и мерзкие революции. Вот слово «мерзкие» очень много чего говорит о том, что собой представляет этот человек. Он сидит на диване, грызет ногти. Но вообще-то на следующих выборах я проголосую не за Путина, а за тех, кто будет вооружать страну и убивать соседей, в первую очередь Украины. Но до этого хохлам натащат всякого вооружения, и будет гораздо труднее, а может, и в НАТО примут. Дорогой Джамо, во-первых, смени название, потому что Джамо называется очень хорошие акустические колонки, по-моему, датские. Вот, и вряд ли тебе надо паскудить своим именем такую прекрасную продукцию. А вот я хочу вам показать. Вам плохо будет видно, но вот это именно вот эта та машина АТБ, которая стоит на площади в лампочках. Это прекрасно. Что сказал Зеленский? Сегодня исторический день. Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе. Херсонцы ждали, никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое. И даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улицы зданий русскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям. Я благодарю каждого воина и каждое подразделение сил обороны, которые обеспечивают сейчас проведение этой наступательной операции на юге. Абсолютно каждому, от рядовых до генералов, вооруженные силы, разведка, СБУ, Нацгвардия, всех, кто приближал сегодняшний день для Херсона. По-моему, прекрасный текст. И вы знаете, вот сразу по сравнению с этим, я вам хочу показать признак, ну, если можно так сказать, признак угасания, если так можно сказать. Вы знаете этих полоумных, бабки без зубов. Кстати, интересно, а почему без зубов? Почему не нашлось денег родных, которые поставили бы им зубы? Называются они, по-моему, гвардия Путина. Они собирают таких же несчастных, побитых жизнью старух и выходят с разными прокламациями. Здесь понимаете, что важно? Почему я вам это показываю? Можно было бы на это вообще не обращать внимания, но в этом есть, как вам сказать, по сути, символ России. Вы можете сказать, ну какой символ России в сумасшедших бабках, которые то ли серьезно, то ли шутя эпатируют весь мир своими заявлениями, никому не нужными. А потом идут в свои квартиры, где покупают продукты за свои нищенские пенсии. А дело в том, что это и есть символ России. Знаете, как говорят, есть такая шутка про младенцев. Весь в говне, а головку держит. Ну, в этот раз... То есть я вам это показываю, я уверен, что многие из вас это видели, но вы должны... Да, Татьяна Билая пишет, да потому что одна коронка, две пенсии. Да, вы совершенно правы. И вот им не понравилось, естественно, они занимаются международкой, им не понравилось... Выборы в Соединенных Штатах Америки. Эти выборы надо аннулировать. Давайте послушаем.
Товарищи, мы, отряды Путина, собрались сегодня обсудить выборы, которые прошли в Америке. Мы эти выборы не признаем. Это не выборы, это натуральная вакханалия, это издевательство над демократией. Боже мой, несут какие-то мешки с бюллетенями, там не принимают. Там какая-то очередь, там тоже. То по почте, то туда. Ничего этого не получилось. Это просто какая-то иллюзия вакханальная. Никто ее не признает. Это не выборы. Такого быть не должно. Так что знаете, Америка, выборы у вас не получились. Это какой-то собачник создали. Это посмешище, это уродище. Это позор на весь мир.
У них в списках даже были покойники. Это что за позорище? Такая у них демократия в кавычках.
Это не демократия, это так. Базар. Наведите в своем доме порядок. А потом будете миром командовать. Да и то это не получится. Этого не допустит мир.
То, что мы увидели в Америке, это выборы, это издевательство над демократией. Мы их не признаем.
Не признаем!
Есть разные версии по поводу того, ну, что они все-таки остроумные и так далее. Вы понимаете, да, есть даже версия, что они вполне неплохо зарабатывают в Ютубе, потому что миллионы, там, миллиарды подписчиков, которые хотят видеть вот этот гной. Но, понимаете, для кого-то это развлечение. Я бы, по моему принципу перпендикулярного взгляда на новости, смотрел бы не на это, а видел бы в это смысл и принцип существования российского государства. Мы ничего про Запад не знаем, но, тем не менее, мы имеем свое мнение по этому поводу. Просто это, вот это, то, что я вам показал, оно выражено, ну вот здесь Эмиль Беков пишет, да, демократия в России идеальна, весь мир восхищается. Шабанов пишет, Матвей, зачем тратить на блаженных время? Потому что вы воспринимаете их как блаженных, а я воспринимаю их как символ того, что происходит в Российской Федерации. Как принцип, не вижу, помните, да, я Солженицына не читал, но... Илья Яшин написал интересно. Знаете, пишет он, что меня поражает больше всего. Ну, вы знаете, что Яшин сидит в тюрьме. Они совершенно перестали стесняться. Вспомните, как яростно Канашенков опровергал удары по гражданской инфраструктуре в первые месяцы войны. Пропаганда вопила, вы что, мы уничтожаем только военные объекты, мирному населению Украины нечего бояться. Мы о нем позаботимся, ведь мы же не оккупанты какие-то, мы освободители. И вот я сейчас включаю ТВ в своей тюремной камере и слушаю, как беснуется депутат Евгений Попов, комментируя ракетные удары по Киеву. На экране темные улицы, сгоревшие машины и следы взрывов на дороге. Депутат очень доволен. Посмотрите, как теперь выглядит некогда цветущий и красивый русскоязычный город Киев. Сегодня две трети его районов остались без электричества. Радость-то какая, правда, Попов? Миллионы людей сидят в холодных квартирах без света. Больницы переходят на аварийный режим. Метро превратилось в бомбоубежище. На экране вновь появляется ухмыляющееся лицо единоросса. Он подводит итог. Как видите, при Зеленском Киев пришел в полный упадок и разруху. Ну да, дело в Зеленском. С управлением ЖКХ плохо, наверное, справляется. Я думаю, что... Когда все закончится и Россия рухнет, эти люди должны понести справедливейшее наказание. Вот скажу так. По делам своим. Приятная новость. 20 триллионов на ветер, сообщает Finance.ru. Крупнейшая в российской истории госпрограмма производства оружия остановлена из-за провалов в Украине. Потратив 300 миллиардов долларов, власти выяснили, что госпрограмма вооружений не соответствует потребностям вооруженных сил. Теперь давайте поговорим о том, как описывают люди, которые там были, что происходило под Херсоном. Один из пропагандистов рассказал все, не подбирая выражений. Те, кто пытается найти этому сдаче Херсона оправдание, шлите на три буквы. Те, кто считает, что дальше все будет хорошо, шлите на три буквы. Потому что в Крыму роют оборонные укрепления, а в одном подразделении последний был приказ такой. Переодевайтесь в гражданку и сваливайте, как хотите. Это чтобы вы поняли весь масштаб, к которому нас ведут. Еще один пророссийский ТГ-канал Алекс Паркер Медиа пишет, что в Херсоне среди российских военных началась паника. Оккупанты пытаются бежать на всем, что может плавать. При этом за малые катера, резиновые лодки, чуть ли не драки, потому что на крупных переправах есть риск попасть под обстрел. В Херсоне, короче, весело. Чуть позже появилась запись. Там все гораздо хуже. Там сейчас паника, техника брошена. По оптимистичным сценариям ВСУ захватят в плен около 5000 наших военных. По пессимистичным данным в плену может оказаться вся группировка около 20 тысяч. Это конец. По версии авторов канала, в разгроме группировки, которая находилась в Херсоне, виноват Кремль. Именно он уничтожил собственными руками всю группировку, которая держала правый берег Херсона. Захватчики, брошенные на произвол судьбы, спасаются как могут. Цитирую. Итак, все по науке. ДРГ, ВСУ высадились у Каховки и начали весьма метко бить по переправе. Сообщается... Прошу прощения. Извините, у меня тут что-то открылось не то. Нет, все в порядке. Сообщается, что на лодках уходили военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, бросившие технику. При этом начали работать РСЗО сразу по нескольким переправам. ВСУ взяли Чернобаевку, бои в Херсоне. Сообщается, что у некоторых подразделений только сейчас получен приказ отходить. На переправах более 20 тысяч военнослужащих, которых со вчерашнего дня не получали четких приказов. По словам офицера, находящегося в мотострелковом подразделении в городе, они наконец получили приказ отходить. И сейчас пытаются переправить на левый берег. Переправы под огнем, цитата. Нахрен было нас тут мариновать сутки без приказов, чтобы вот так подставить под арту украинскую. ВСУ фактически окружили Херсон и пытаются прорваться к переправам в городе. В районе Борислава ВСУ также пошли вперед. Если украинский удар удастся, а на правом берегу остается от 18 до 22 тысяч российских военных, то вооруженные силы Российской Федерации понесут рекордные потери с начала войны. Очень интересно, есть такой ведущий Медведев, Радио Свобода, и он записал такой короткий комментарий, который показывает, вот вы знаете, есть такая украинская поговорка, я говорил об ней, наука не йде до бука, то есть наука не идет, бук это дерево, то есть понимаете, да, как бы, я не знаю, какой есть русский вариант. И вот Медведев, он, Медведев говорит о самом главном, о том, что россияне непробиваемы. Вы сейчас поймете.
Наконец-то в России проснулось гражданское общество. В сети появилось множество видео, в которых мобилизованные с передовой жалуются на ужасающие условия быта, отсутствие оружия, одежды, укрытий. Жалуются на трусость офицеров и некомпетентность высшего командования, подставившего их под обстрелы. Пишут письма верховному главнокомандующему Путину и своим губернаторам. А из регионов к ним навстречу выдвигаются жены, чтобы спасти своих мужей, пробирающихся из разгромленных подразделений. Ну вот парадокс. Никто из них не протестует против войны или против мобилизации. Все они жалуются, что им некомфортно убивать и умирать. Это как если бы висельники жаловались на слишком грубую веревку и просили сделать ее помягче.
Да, Сергей Медведев, абсолютно наконец-то правильно. И вы знаете, да, что мамочки, а я их теперь только так называю, хотя есть и мамы настоящие, которые все-таки добились, они приехали туда, на фронт, и добились, что их детей, мужей, не знаю уж кого там, все-таки перевели к... перевели... Ну, а сказать, отозвали. Ну, что значит отозвали? Их же не домой отдают, правда? Их нужно откормить, обучить, а потом направить убивать украинцев. А, вот это аудио, которое я вам сейчас покажу с Рамзаном Кадыровым, который, у которого закрыты глаза, и он бормочет. Это бормотание надо послушать. А, мне кажется, что... У Рамзана проблемы. Он как будто забыл русский язык, бормочет, призывает и так далее. Ну, тиктоковая армия – это же не настоящая армия, правда? И когда твоих товарищей, ну, товарищи, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, уничтожили, бог знает сколько, меткими ударами «Хаймарс» на Украине, ну, наверное, у тебя будет такое настроение. Но сидит этот человек с закрытыми глазами, каждое второе слово у него «Дон». Претензий по этому поводу у меня нет. Я не знаю чеченского языка. Говорят, что это типа «вот» или что-то вот такое. И он говорит, и он призывает. Я прошу вас вслушаться внимательно, вот не разговаривать, и вслушаться в бормотание этого путинского пехотинца, который на фоне краха и гибели всего его мира, в том числе чеченского мира, потому что он потерял сотни, если не тысячи, чеченцев, которых сам лично отправил на войну, на реальную войну, что он бормочет.
Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны воевать, отстаивать интересы нашего любимого пророка, Корана, государства, суверенитета. Вы кто, если вы сегодня не станете на этот путь против этих шакалов, против этих шайтанов, против этих сатанизма, фашизма. Каждая мать, каждый отец, каждый должен отдавать своего сына за то, чтобы отстаивать интерес мусульман, христиан, отстаивать интерес традиций, обычаев, религии. Эй, проснитесь, будьте мусульманами, будьте мужчинами. Мы просто без оружия должны забирать европейские государства, пока они не станут на колени и не попросят разрешения, прощения. Это война, священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне, священной. Но мы умрем только когда мы вас уничтожим. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, победа за нами. Кто не с нами, тот под нами.
Здесь очень важно, что вы его не видели в этот момент, а только слышали. И Ирина Ром абсолютно правильно написала: это агония, Дон. Почему я вам это показываю? А потому что это же пехотинец Путина, Дон. Своих детей. Каких своих детей? Где твои дети, Рамзан? В Саудовской Аравии? Где твои дети? Я хочу сам умереть? Вперед, возьми двустволку, которым мобилизованных снабжает русская армия. Иди убивать. Знаете, это просто еще раз хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы с вами, сейчас будет еще много материала, мы с вами никогда не переживали агонию России. Мы с вами просто не знаем, не понимаем, что это такое. Вот что-то, что такое агония? Не человека, когда он мечется, потеет, говорит бессмысленные слова. Что такое агония с точки зрения агонии государства? Оказывается, это то же самое. Это отдельные части тела. Разве мы не слышим сейчас в словах Кадырова «бред сумасшедшего», «бред»? Я не знаю, ведь поймите, вы тут пишете, он под наркотой, да и не интересует меня, что он под наркотой. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может быть, он так не думает, но даже приняв все таблетки и порошки и зелень мира, он продолжает посылать на смерть своих детей, фигурально. Но он же это делает. Он отправил на смерть чеченцев, своих, есть такое украинское слово, оно очень популярное, оно и в России популярное. Но в Украине вот говорят про, вот если ты солдат ВСУ, то человек говорит, я и мои побратимы, это такое хорошее слово. Вот у Рамзана Кадырова есть его побратимы. От слова «брат», ну, не буквально. Вот он своих побратимов отправил на смерть. И они погибли. А это Чечня. И вы понимаете, что как только Путин схлопнется, случайно, ровно через 3,5 минуты Кадыров будет с перерезанным горлом лежать в какой-то канаве. Свидетелей, как всегда, не найдут. Следственный комитет будет расследовать, но не сможет, вы знаете, о чем я, заехать в село. Его не пустят туда. Агония, она в разных видах. Она, например, в признании неизбежного. Дугин, Маша Слоним выложила этот пост и назвала его «Акела промахнулся». Идеолог русского мира Дугин намекнул, что после поражения в Херсоне Путина нужно принести в жертву. Философ сравнил сдачу Херсона со сдачей Белгорода или Курска и написал, что ответственность за прошедшее несет власть. Цитата. «Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас всех, народ, государство, людей, граждан в критический момент спасает. А если не спасает, тогда судьба царя дождей». Дугин ссылается на британского культуролога Джеймса Фрезера. Он описывал традиции племен Верхнего Нила, почитавших царя дождя, который должен был вызвать осадки, но убивавших этого царя, если дождь не начинался. А вы не давайте абсолютную полноту власти правителю. Дугин. Вы вообще, Дугин, думали, что с вами дальше будет? Есть одна версия, вы знаете, про Вселенную, вы знаете, я очень это люблю, что, ну, как сказать, доказано сейчас, что Вселенная расширяется, и она расширяется все с большим ускорением, поэтому нас ждет такое замерзание, но это через миллиарды лет. А есть другая версия. Вот эта сила, которая расширяется, вот эта темная энергия, которая расширяет Вселенную, она может вдруг поменять свои характеристики. Мы же не знаем, что это такое. И она никому не отдавала обещание все время расширять Вселенную. Она может взять и, например, перестать работать. И тогда или повернуть назад, предположим. Вместо того, чтобы расталкивать все вокруг, она начнет сжимать. И тогда, опять же, за миллиарды лет Путин к этому времени умрет. Слава Богу, произойдет схлопывание Вселенной до вот этой первичной частички. И, может быть, она опять взорвется, будет большой взрыв и так далее. Так вот, почему я говорю это к Дугину? Потому что это схлопывание будет всех. Россия будет схлопываться, как эта Вселенная. Никто не выживет. Это война. Война – это всегда большие числа. Военкор Виталий. Не по теме поста вопрос задам. А почему ТГ-каналы, военкоры и другие СМИ не постят видео, как весело люди в Херсоне встречают ВСУшников? Чтоб не злить людей, каких людей? Может, стоит показать, чтобы наши поняли, что дальше нам нет смысла идти? Дальше занятых территорий, территория врагов, там нет наших людей. Это замечательно написано. Потому что, может быть, к ним придет понимание, что это не их. Ведь понимаете, в чем дело? Они, когда стояли и говорили, это теперь наше, Херсон, Запорожье, у них все равно внутри было ощущение, что там нет населения. Что там есть какие-то люди, которые стерпятся, слюбятся. Посмотрите, я не могу же, я видео не показываю. Посмотрите, как люди встречают вооруженные силы Украины. Там вот здесь вот написали правильную фразу. Там люди скрывали где-то, хранили огромное знамя Украины. Держали его. А что же наш президентик? Что же наш верховный главнокомандующий? А знаете, чем он, Дон, сегодня Дон, занимался, Дон? Читаю. 11 ноября 2022 года. 13:45. Встреча с президентом Российской академии наук Геннадием Красниковым. В 13:25 телефонный разговор с президентом Центральной Африканской Республики Фостеном Аркаджем Туадерой. В 00:00 поздравление с Днем сотрудников органов внутренних дел. И в 20:15 торжественный вечер по случаю 75-летия ДОН, Федерального ДОН, Медико-биологического ДОН, агентства ДОН. Это ваш президент, россияне? Это ваш президент? Люди в Днепре тонут. Их предали их военные начальники. Я понимаю, что ты, Владимир Владимирович, ходишь с Шойгу в ту степь. Сколько он должен, Шойгу, людей убить для того, чтобы ты перестал с ним охотиться и делать супчик на костре. И даже в эти моменты, когда страна гибнет, путинская страна гибнет, как в знаменитом фильме «Титаник», подонки хватаются за плоты. Сергей Миронов. На волне перемоги, он употребляет украинское слово, как бы плюя в Украину, в ее язык, потому что перемога – это прекрасное украинское слово. Миронов, посмотри сейчас видео из города Харькова, Миронов Дон. На волне перемоги выживший из ума Байден пообещал наркоману Зеленскому новые дальнобойные системы, чтобы обстреливать Крым. Шантажирует в надежде, что Россия испугается и пойдет на переговоры с неонацистами. Не пойдет, а вместо этого вернет и Херсон, и всю Новороссию. Знаете, есть песня у Beatles «Lucy in the Sky». Вот это Lucy in the Sky. Тупарь. А есть же люди и довольно приличные, которые в «Справедливой России». Правда, есть Захар Прилепин, я вам его прочитаю. Захару Прилепину я сегодня вручаю большую шоколадную медаль. Потом поймете, почему. Военкор «Котенок Z». Почему их так бесконечно интересно читать? Потому что мы видим, как они умирают, испуская зловоние. И это так приятно наблюдать и даже нюхать. Чтобы вышить, России нужен переход на тотальную войну. Слушайте, действительно, котенок. У тебя люди тонут в Днепре. Пошел бы, может, помог им, если плавать умеешь. Тотальную войну. Организовать охоту на врагов, их пособников и так далее за рубежом. Нанимать под эти задачи исполнителей, их хватает. Мы для них и так орки, лучше мы уже не будем. Если мы не можем победить технологически в моменте, мы можем навести ужас. Это он так пишет. Мы можем навести ужас. А ну, котенок, наведи на меня ужас. Котенок Z, военкор, наведи на меня, вот я. Наведи на меня, давай ужас, наводи коготки свои. Я не говорю про радиооружие, оружие, про ядерное оружие. Я говорю про наши возможности. Deutsche Welle говорит о том, что Путин все-таки сообразил, что не надо, чтобы в него кидали помидоры на G20. После многочисленных сигналов о готовности к переговорам без предварительных условий, отказа Путина не только ехать, но и выступать по видеосвязи на саммите G20 в Индонезии, новых ударах по украинской инфраструктуре и оставлении Херсона, целостной картины плана Кремля как-то не вырисовывается. Скорее всего, его нет. Поэтому сейчас можно ждать от Путина и компании любых нервных жестов, от новых терактов против Украины до внезапных попыток стабилизировать внутриполитическую ситуацию в России или отставок в руководстве страны, вызванным желанием спасти путинский рейтинг, назначив других виноватых вроде того же Шойгу. Но уже сама такая непоследовательность – явный признак слабости российской центральной власти, слабость которой будет только нарастать. Ну, помните, я вам говорил про агонию человека. Это вот там, помните, больной перед смертью потел? Потел. Это хорошо. Ну и, конечно, вы знаете такого военного преступника, убийцу, человека, который, безусловно, будет судим и получит справедливый приговор. Он будет скрываться, переодеваться в женское белье, куда-то убегать, но его выдадут. Но сейчас он пытается спасти Путина. Это Захар Прилепин. Значит, обратите внимание. Он пишет 6 пунктов, написанных ради чего? Путин, возьми меня. Я уже без трусов. Вазелин в руке. Возьми меня, потому что ты ни в чем не виноват. Эпиграф. Победа будет за нами, это само собой. Теперь про очевидное. Вот это вот смешно. Первое. Сама попытка взять Киев в феврале сего года и надежда на переворот и на потраченные на Киев и Харьков деньги – результат того, что пак, главнокомандующий был введен в заблуждение. Но тут объективные обстоятельства с той стороны тоже не спали. Американская разведка очень помогла. Захар, зачет. Зачет. Пункт номер 2. Обращение ВВП к генералу... Тут, правда, есть вопрос, какой он верховный главнокомандующий, если его обманули подчиненные. И вопрос второй, почему эти подчиненные на своих местах. Но, Захар, ты... Не задавать же такой вопрос, потому что это как бы ты обвиняешь Путина. А Путин ни в чем не виноват. Душка. Второе. Обращение ВВП к генералитету Украины с предложением о переговорах в марте. Результат того, что главнокомандующий был введен в некоторое заблуждение о том, что генералитет способен к самостоятельным решениям подобного толка. Зачет. Тут даже Захар. Третье. Вывод войск из-под Киева, Чернигов, Сум, судя по всему, с гарантией, что взамен будет разбита донбасская группировка противника и полностью зачищена ДНР. Продолжение истории. Главнокомандующий, верим, что невольно, но был введен подчиненными в частичное заблуждение. Замечайте, как заблуждение сокращается все время. Четвертое. По Харьковской области все понятно, перегруппировались, но докладывали, что порядок. Еще потом докладывали, что вывезли всех сочувствующих, но тоже три точки. Не вполне правда, мягко говоря. Обманули. Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене престарілого Путіна з ума розуму звела. Пятое. Сразу после этого главнокомандующий иронически оценил украинское наступление, сказав, что да, наступление идет, но посмотрим, чем это закончится. Судя по всему, обстановку докладывали не вполне корректно. По итогам потеряли Лиман. Мастер. И шестое. Ввели в некоторое, верим, что временное заблуждение. Когда было принято решение о вхождении Херсонской области, никто бы такого решения, кажется, принимать не стал, когда бы оценивали перспективы предельно трезво. Вы знаете, я, знаете, чем восхищаюсь? Не тем, что этот глупый человек это пишет, а тем, что он их пишет. Вы понимаете, выставлять себя на посмешище – это особый дар. Вы, Захар Прилепин, писатель земли русский, русской, соль русской земли, ее совесть, как мы видим по тому, что вы сейчас написали, вы этим мастерством владеете. Число жителей, покинувших Украину с 24 февраля из-за боевых действий, достигло, 15 миллионов. Еще раз, 15 миллионов. 15 миллионов 107 523 человека. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Из них 7 миллионов человек уехали в страны Европы. Обратно на родину вернули 7 562 124 жителя Украины. За все эти сломанные судьбы, за все эти исковерканные жизни Путин ответит, и Россия ответит. Ну и, наверное, закончить надо духоподъемным стихотворением. Автора не знаю, но мне понравилось. Наша эра пришла, и Россия вперед. Земли русские вождь все соберет. Поднимайся, народ, перемены грядут. Наше время пришло, русские идут. Уважайте наш выбор, у России свой путь. Русский дух не задуть, россиян не согнуть. И никто не посмеет поднять нас на кнут, на нас кнут. С гордо поднятым флагом русские идут. Против подлого зла сожмем кулаки, оторвись от сахи, выходи, мужики, пусть на наших врагов небеса упадут, расступись, темный мир, русские идут. За свободу свою, за отчизну свою, собирайся в поход против зла на войну, все святые России нас на подвиг зовут, сохрани и спаси, русские идут. Если родину любишь, если ты патриот, с нами весь Дагестан, весь чеченский народ, русы белые в бой последние пойдут, восхищается мир, русские идут. И неважно, татарин или башкир, это наша страна, это наш русский мир. Почему? Наши боги России победу пошлют, расступись, враги, русские идут. Путин нас позовет подпереть небосвод. Вот это мне нравится. Путин нас позовет подпереть небосвод. Троекратно ура! И Россия вперед! И пусть недруги наши с поля бегут. Слава России, и русские идут. У России свой бог. Русский дух и душа, пусть завидуют нам в липком страхе дрожа. Вот это мне тоже нравится. Мы другая реальность. Вот это точно. Что вы другая реальность. Высота из высот, как портал в другой мир. Россия вперед. Я горжусь, русский я. Я в России живу. Моя родина здесь, за нее я умру. Я Кадыров, я Путин. Миллионы нас ждут. Замирает душа, русские идут. И слава Богу, последнее. Пришлым нас не понять, им нельзя объяснить. Наша родина здесь, как Россию любить. Нас не надо судить, всех нас ждет Божий суд. Вот это вы ошибаетесь. Как это вас не надо судить? Еще как надо и будет. Нас не надо судить, всех нас ждет Божий суд. Расступись, небеса, русские идут, русские идут, русские идут. Я вам уже говорил, что есть одна очень важная вещь. Почему мы все везунчики? Когда гибла Греция, древняя Греция, та, которую мы изучаем по учебникам, это было все невероятно растянуто во времени. Древний Рим тоже гибнул очень долго, не одно поколение, прежде чем крестьяне ободрали великолепный белый мрамор с Колизея и других памятников и забрали на свои жалкие хибары. Здесь мы с вами везунчики, потому что на наших глазах, о чем мы будем с вами вспоминать всю нашу жизнь, гибнет последняя империя. И мы свидетели этого. Такое не скоро будет, а до этого и не было. Ну, только Австро-Венгерская, но там немного другая ситуация была. Вот на наших глазах гибнет величайшее зло, которое пыталось утащить вначале, поработив весь мир. Мы с вами это наблюдаем и будем рассказывать нашим детям. До встречи. Спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться на Patreon. Не забудьте, пожалуйста, лайкнуть. Денег не стоит. Вот 4146 человек здесь. Лайков только 1678. Я злобный. Поблагодарите меня лайками. Подпишитесь на Patreon, подарите мне чашку кофе. А самое главное, наши показатели растут. Пожалуйста, расскажите о моем канале другим. Силой приволоките их, чтобы они подписались. Да и вы не забудьте подписаться на мой канал. Хочу, как у Мадонны, на деньги Ютуба яхту купить. До встречи.